MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! С вами Николай Гринько, и вы слушаете 161 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о жаре. Штучки Сергея Кузьмина посвящены фотоаппарату Sony NEX 5 и ответам на вопросы читателей. В обзоре новинок Nokia 5330 в обеих инкарнациях. А в кухне сайта разговор идет об аудитории. Кроме того, вас ожидает мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с кем я еще сегодня не здоровался. Подкаст будет посвящен жаре. Той самой одуряющей жаре, которая наступила в Москве, да и во многих других городах. Я, честно говоря, смотрю вокруг и понимаю, что мозги плавятся у людей, у машин. И жару все переживают как-то странно. Год назад в Москве была аномально высокая жара. Год назад казалось, что все, это смерть. Отказывали компьютеры, отказывали машины, отказывали серверные. Все оказались не готовы к жаре. Я помню, как в нашем дата-центре такие переносные, так и тянет сказать, холодильники. Не холодильники, кондиционеры стояли в каждом углу. Как правильно сказать? Ну, неважно, натыканы были в шахматном порядке. Но факт заключается в другом, что работал запасной дизель-генератор, потому что по электроэнергии не справлялась подстанция, не справлялась просто. И мой сегодняшний подкаст посвящен жаре. Не московской, а любой жаре. И немножко поговорим о том, что происходит с техникой. Если год назад сервера отказывали, дата-центры ложились, то в этом году казалось бы, что ничего не происходит, все работает. Если отказы и были, то в самом начале вот этих жарких дней они были не массовыми, а отдельными, хотя у некоторых сотовых операторов ложились отдельные участки сети. Что же произошло за год, что так кардинально изменилась обстановка? То ли мы привыкли к жаре, то ли техника привыкла к жаре. В чем дело? Ответ кроется в том, что изначально, когда проектируются серверные, проектируется установка базовых станций, да чего угодно, любого оборудования, в расчет принимается некая усредненная стандартная температура. Например, что в Москве жарких дней летом, тогда, ну, с температурой жарких, с температурой больше 30 градусов не так много. Прошлый год показал, что их может быть достаточно для того, чтобы вывести технику из строя. Поэтому и операторы, и другие компании стали более предусмотрительными, да и в прошлом году, купив технику, ну не выбрасывать же ее. Она встала на свои законные места. Соответственно, волей или неволей к этому году все подготовились лучше, и жара не застала врасплох. То же самое можно, кстати, говорить и про зиму, когда минусовые температуры, так называемые экстремумы температурные, это либо большой плюс, либо большой минус. Одним словом, все готовятся к ним. Погода меняется. Я не Павел Глоба, не могу гадать о погоде, не синоптик. Помните, песня была такая про синоптиков? Да и была про кого-то еще, Агата Кристи. «Тайга», «Сказочная тайга» была песня хорошая, кстати. Так вот, гадать, что будет происходить с погодой, глобальное или потепление, или наоборот, похолодание, малый ледниковый период, я не буду. Важно то, что техника не готова к перепадам температуры. Вспомним обычную инструкцию к обычному сотовому телефону. Вот возьмите ее в руки, если у вас есть. На первых страничках, либо в конце, там написаны температурные условия эксплуатации. Знаете, что там самое страшное? Это перепад температур. Как правило, пишут от минус 5 до плюс 20 градусов. И возникает ощущение, что телефоном, ну и на морозе нельзя пользоваться. И, в общем, при ярком свете летом тоже нельзя. Все-таки больше 20, как ни крути. Тут надо отметить, что действительно производитель гарантирует 100% работоспособность при заданном интервале температур. На морозе может замерзнуть дисплей. На ярком солнце не проводите этот опыт никогда, но вдруг на торпеде вы забудете ваш телефон. Ой, с ним многое может произойти, если ваш автомобиль стоит под прямыми солнечными лучами. Ну, в общем, нагрев это минимум плюс 50 градусов минимум. А учитывая, что в машине может быть парилка, того и больше. Раньше, когда телефоны паяли, была пайка, иногда отходили контакты. Сегодня пайка уходит в прошлое, пайки практически нет. Там тот же динамик сидит на клее, либо просто вставлен в пазы и прижимается. С этим проблем нет. Но тот же экран, например, может выйти из строя от прямых солнечных лучей. Такое тоже бывает. Зависит от того, сколько полежит на солнце. Но самая уязвимая к солнечным лучам часть телефона – это аккумулятор, безусловно. И мой вам совет искренне: никогда, ни при каких обстоятельствах, если у вас села батарейка, сел аккумулятор, но телефон лежал на прямом солнце, на прямом солнечном свету и сильно нагрелся, не заряжайте его. Поверьте, будете здоровее. Иногда контроллер от такого обращения выходит из строя, и аккумулятор просто банально может взорваться. Вероятность этого, вот этой страшилки, она крайне мала. Она существует. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы телефон охладился. Для этого не надо его макать в воду. Вдруг кто-то там подумает макнуть в воду, обдувать его. Нет, просто пусть полежит в тенечке 10, 15, 20 минут. Можно вынуть аккумулятор, положить отдельно. Этого вполне достаточно, поверьте. Едем дальше. Жара влияет негативно на технику, потому что она не предназначена для эксплуатации в таком режиме. Что происходит с телефонами? На моей практике большинство телефонов испытывается и тестируется при температуре те самые 20-25 градусов. На жаре они начинают перегреваться, причем перегреваются как отдельные элементы, так и телефон в целом. Так вот, при активной передаче данных, особенно 3G, Edge соединения, очень многие телефоны начинают терять сеть, их мозги плавятся. И поэтому вот этот нагрев, который идет, если... Ну, вы знаете же прекрасно, что если телефон передает данные по Edge или 3G, он греется. Попробуйте 30 минут посидеть в браузере, что-нибудь поделать и потрогать корпус. Корпус нагрелся достаточно заметно. Это не проблема, когда окружающая температура не очень высока. Когда она выше, телефон может перезагружаться. В свое время подобная проблема была у Nokia 6230 с GPRS. Не могли найти эту проблему, а проблема была связана с локальным перегревом конкретных деталей. И вот эту проблему, такую плавающую, никто не мог найти. Ее, по-моему, так и не исправили на тот момент. Могу ошибаться, может быть, исправили, я сервис-бюллетень не видел. Но помню, что несколько месяцев вот это была проблема, которую ловили-ловили, знаете, как блоху. Ловили-ловили блоху, а так и не поймали. Едем дальше. Что же происходит у нас помимо перезагрузки? На что может повлиять жара? Ну, во-первых, жара может повлиять на ресурс того самого дисплея, как странно бы это ни казалось, и аккумулятора. Для органических дисплеев, AMOLED-экранов, супер-AMOLED-экранов, жара – это противопоказанный фактор, потому что нагрев действует ровно так же, как если бы дисплей работал. Идет старение материала, который и составляет основу этого экрана, вот этой органической подложки. Старение идет достаточно быстро. Я приведу простой пример для понимания, аналогию. Есть зимняя резина, есть летняя резина. Летняя резина предназначена для высоких температур. Когда вы ездите... Но никто не говорит, что вам нельзя ездить на зимней резине. Если вы вдруг по какой-то случайности используете ламинат, нешипованную резину... Очень, кстати, хорошая резина зимой, мне нравится, прижимается. Для города самое оно... то она рассчитана на температуру до 0 градусов. Плюс 10 градусов износ резины будет в 2 раза больше. Плюс 20 градусов в 4 раза больше. Плюс 30 градусов в 8 раз больше. За пару летних месяцев вы можете стесать резину практически до протектора. Ну, то есть, вот все бороздки уйдут у вас. У вас будет такая лысая, красивая резина. А если вы будете тормозить, то за вами будет оставаться такой черный след от мягонькой резинки. который, в общем, у вас и не останется. В чем причина? Причина в жаре, в температуре, потому что температурные характеристики зимней резины, они принципиально другие. Она мягкая, она не дубеет на морозе, в отличие от летней резины, не замерзает. Ну, одним словом, ламинат. А ламинат, кстати, не надо в меня кидаться и ругаться. Это вот такое неформальное... Не знаю, как назвать. Но у нас прижилось вот обозначение, а это неофициальное обозначение такой резины зимней, которая прижимается к дороге, к поверхности, к грязи всевозможной, в воде, выводит воду с вот, знаете, вот эту, как называется, вот эта грязь-то со снегом вперемешку. Ну, в общем, через бороздки выводит. Но не суть важно. Та же самая ерунда происходит с износом экрана, с износом батарейки. От этого никуда не убежать, но, соответственно, если вы хотите, чтобы ваш телефон проработал дольше, избегайте прямого солнечного света, прямых лучей. Не надо оставлять его на окне, не надо его оставлять на торпеде машины. Ну, опять-таки, если вы забыли. Когда вы едете, можно оттуда убирать, вне зависимости от того, оборудована ваша машина кондиционером или нет, дует он или нет. Понятно, что вам это удобно, возможно, но там телефон нагревается. Иногда, знаете, берешь с торпеды телефон, а он такой нагретый, горячий, что, в общем-то, диву даешься и говоришь: а, противно. Помимо этого, износу не подвергаются другие части телефона. Ну, то есть электроника, она умирает не так быстро. Возможно, какие-то ошибки из-за локального перегрева, как я уже говорил. Но не более того. Тут есть еще один момент, который очень важен, летом особенно. Это всякие купальные вещи. Вы идете на пойму, вы идете в речку, вы идете на море, да куда угодно. И берете с собой телефон. Вот тут очень важно не мочить телефон. Я не говорю о том, чтобы не купаться с ним. Но, например, у вас влажная одежда, лучше возьмите телефон в руки, а не оставляйте во влажной одежде. Горячо, коррозия идет намного быстрее, особенно если это морская вода, соленая вода. Не стоит она того, поверьте. Если по какому-то недоразумению вы уронили ваш телефон в воду, быстро достали, и на солнышке он быстро просох, то это не избавляет вас от необходимости почистить его. А вообще всю электронику есть простой дедовский способ, или дедовский, не знаю, как правильно сказать, дедовский способ, наверное. Налить стакан спирта и опустить туда на часик телефон или плеер, ну, все что угодно. Способ не стопроцентный, а по причине того, что вот аппарат самолет экранами, если есть, не дай бог, там неплотно запакованный дисплей, есть где-то отверстие, то вы его убьете. Во всех остальных случаях спирт вытесняет воду, соли с платой, и, в общем, все спокойно. С другой стороны, если вы не планируете вашим аппаратом пользоваться 5-6 лет, а он у вас на полгода, год, 2 года, то и морочиться с коррозией, в общем-то, не стоит. Вы ее просто не заметите. Это заметит следующий владелец или там через одного. Одним словом, да, когда вы будете класть так аппарат, аккумулятор, безусловно, отсоедините. Это вот такой невредный совет, потому что с аккумулятором не надо ничего, ни в какие жидкости опускать. Электрохимия никто не отменял, если вы помните школьный курс физики. Едем дальше про жару. Что можно предусмотреть для того, чтобы во время жары техника, ваша любая техника, в том числе ноутбук, например, работал хорошо? У меня такая рекомендация для летнего использования ноутбука. Во-первых, перед летом почистить ваш ноутбук пылесосом. Выдуть пыль из всех пазов, выдуть пыль между клавиатуры. Пыль набивается везде. Пыль – это первый признак того, что ваше устройство будет перегреваться. Избавьтесь от пыли. Вот простой совет. Второй совет, если вы кладете ваш ноутбук на какую-то поверхность, например, на шерстяное одеяло или на покрывало, то не надо этого делать, кладите на стол там, где вентиляторные решетки либо отверстия охлаждения не прикрыты. Это такой совет, в общем-то, не безинтересный, мне кажется. Не секрет, что многие ноутбуки очень сильно греются. Их практически невозможно держать на коленках. Когда вы работаете летом, это особо заметно. Я думаю, на мой взгляд, лучше делать перерывы и не гонять их постоянно. При этом в BIOS'е, как правило, показывается температура, процессор, материнская плата. Можно выводить с помощью отдельных утилит эту информацию себе на рабочий стол и смотреть, что происходит, насколько перегрелся, не перегрелся. Одним словом, подходить разумно. Будет ли... Ну, вот жаркие дни, они, наверное, полезны для того, чтобы отдыхать, много думать или сходить с ума от жары. Не знаю, каждый воспринимает это по-своему. Но, в принципе, это норма. С другой стороны, под эту норму не разрабатывается техника. Вся техника имеет разброс температур минус 10, плюс 25. Вот так вот, примерно. Отдельно, возможно, для некоторых стран разрабатывается бытовая техника с учетом местной специфики уровня влажности, температуры, например, для Средней Азии. Но наткнуться на нее в Москве или в средних широтах России на такую технику практически невозможно, она к нам не поставляется. Пока, во всяком случае, климат у нас такой. Коротко, вот советы о жаре. Я надеюсь, что вы не сходите с ума в эти солнечные, без преувеличения, дни. Находите для себя тень, находите время отдохнуть. Я тоже нахожу иногда, катаюсь на роликах иногда. Чего я вам всем желаю? Короткий подкаст о жаре. Возможно, вы найдете свои примеры того, как у вас глючили телефоны или другая техника, либо как вы боретесь с жарой локально. Такой лайфхак напоследок для тех, кто отдыхает на море с машиной и не хочет ждать, когда у них остынет пиво в море, а по каким-то причинам холодильников нет. Как правило, это дикие туристы, и у вас нет холодильника в машине, либо надо охладить быстро бутылку. Поступайте очень просто. Майку в море, она становится мокрой. Заворачиваете бутылку в эту мокрую майку. Держите бутылку за горлышко. И желательно, чтобы рука у вас была сухая. И на скорости 30-40 километров едете на машине, высовываете бутылку в окошко. Вода испаряется, бутылка охлаждается. Примерно на охлаждение одной бутылки уходит 5-6 минут поездки. Что могу сказать? У меня есть багажник на крыше, в который можно упаковать эти бутылочки, вот так поездить. Лучше, чем из холодильника. С изморозью сказка. Становятся холодными. Но главное, никого не задавите на пляже или рядом, пока будете охлаждать пиво. Не попадите в аварию. Это такой случай. На всякий случай, если вдруг вы дикарями отдыхаете где-то, где нет цивилизации. Возможно, вам пригодится. Удачи, хорошего настроения и поменьше жары в вашей жизни.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Вернее, для вас это день. Для меня это раннее утро. На часах 7:30. Впереди достаточно тяжелый день. И решил я его начать с записи подкаста. На нашем сайте появилось, я думаю, что появился обзор плеера Sony Walkman NWZ-W253. Он появился, соответственно, в понедельник я записываю этот подкаст, а говорю это к тому, что в обзоре этого плеера все фотографии, видео, ну, кроме официальных, сделанная с помощью Sony NEX 5 фотоаппарата со сменной оптикой, но без зеркала. Что хочу сказать? Еще, наверное, пару слов про NEX 5. Досталась мне эта штука на длительное тестирование. Купить его я уже решился окончательно, и это обжалованию не подлежит. Плюс, как вы можете заметить, я тут сознательно решил немножко посравнивать. То есть у меня есть Samsung NX10 на руках, есть NEX 5. Интересные особенности пятерки тоже есть. Хочу напомнить, что от NEX 3 отличается он исключительно железным корпусом, плюс возможностью видео, съемки видео высокой четкости. Это 1920 на 1280. Пишет он в формате вот этом вот странном AVC там и так далее. Так вот, для меня был настоящий шок. Ну, то есть, представьте, я снимаю ролик, все хорошо, тра-та-та, снимаю я его, снимаю, подключаю фотоаппарат к MacBook'у и понимаю, что видео нет. Ну, долго искал, долго смотрел, в итоге отформатировал карту памяти, подумал, что, может быть, какой-то глюк сделал, это еще раз. То есть, еще раз снял видео 7-минутное. Нету. Хоть вот ты обучись, куда-то файлы пропали. Вот на самом деле, насколько я понимаю, просто система не видит то, что снято. Вот потому что, когда я переключился на другой режим, ну, поменьше разрешения, то прекрасно в формате MP4 ролики были распознаны. Я их там добавил логотип в iMovie и вперед на YouTube. То есть все в порядке. Качество съемки видео. Во-первых, мне понравилось, что с объективом 1855 есть автофокусировка во время съемки, зумирование работает, баланс белого, по-моему, поправить нельзя, но это надо посмотреть. В целом, очень удобно, автофокус работает замечательно, ну и вы сами, я думаю, можете это увидеть воочию в видеообзоре плеера указанного. По сравнению с NX10, небо и земля, потому что вот на 10-й сейчас вышла прошивка, я хочу ее поставить, и вроде бы там автофокус поправили, но мне вот будет интересно посмотреть, конечно, но с другой стороны здесь есть другой подводный камень, снимает NX10 в формате MP4, этот MP4 я запихиваю в iMovie, получается проект, я, допустим, добавляю логотип, все как положено. Потом экспорт файл. После этого получается, что в файле отсутствует изображение, но есть звук. Вот как не бился, как что только не делал. Вот получается только вот такая штука. В итоге мне для того, чтобы получить нормальное видео с NX10, приходилось исходный файл загонять в конвертер и его переделывать под MP4, который понимает Mac. Вот, затем iMovie, установка логотипа, экспорт, и только после этого на YouTube. Лишний шаг. Вот, плюс качество видео зрителям не понравилось. То есть мне сказали и насчет баланса белого, и насчет автофокусировки. Вот единственное, что хорошо, это звук. Если говорить о фото, то на момент, когда тестировали прототип красный, если помните, первый взгляд еще я писал про Next 3, вернее, это был. Там была проблема с автофокусом, то есть при хорошем освещении вроде вот все нормально и должен получиться идеальный снимок, но автофокус не срабатывал, плюс много было мыла. Откуда оно появлялось, не совсем понятно, но, в общем, оно появлялось. И мыло отмечали все наши читатели и в обзоре Лёши Конникова, и в его статье про презентацию. То есть мыло как бы это основная беда. Хочу вам сказать, что в снимках, которые получаю я сейчас, уровень мыла по сравнению с тем, что было раньше, в первых образцах с ранними версиями прошивок, это просто небо и земля. То есть сейчас, условно говоря, мне сфотографировать, чтобы белый плеер на подоконнике, на белом листе бумаги, мне вообще не надо делать никаких лишних там дублирующих кадров. А видно, что все они получаются хорошими и качественными. Ну, хорошими не с точки зрения художественной, потому что здесь какая может быть ценность. Вот, но с точки зрения качества претензий у меня лично нету. То есть все клево, насколько это только может быть. На улице, вот за городом, снимал, соответственно, выходных, у нас тут прилетели щеглы, откуда-то взялись парочка, и упорно общипывали цветы. Снимал, значит, этих щеглов, все здорово, но цвета мне показались, ну, как будто слегонца выбиты. Здесь вот в комплекте, который у меня, есть еще и блинчик. Вот, но с блинчиком к щеглам не подберешься, потому что надо очень близко подходить, а птица пугливая, сразу же смотаются. Вот, с 18.55 на длинном конце, то есть при максимальном зуме, тоже я бы не сказал, что есть мыло. Хотя, да, вот здесь уже заметны какие-то искажения по краям снимка. Ну и по цветам что-то непонятно. То есть и снимал, и солнце было с другой стороны, и все вроде бы нормально, но вот так. Вот. Но с другой стороны, мне нравится. То, что получается, мне нравится. Еще до кучи, если сравнить с GF1, его я тоже пробовал когда-то. У моего соседа вот есть эта камера. Мы с ним вместе ее покупали. Она еще даже никогда не продавалась в России. Хорошая штука. Вот, если сравнивать с Сонькой, вот, то здесь опять же для, ну, GF1 себя хорошо показывает все-таки с объективом покруче. То есть это не блин. Блин, тут вот что я вам хочу сказать еще, кстати, по своему опыту. Блины хороши в целях маркетинговых, потому что когда такая камера и на нее накручен блин, она маленькая. Вот, и вы сразу же такой думаете, вот сейчас я ее куплю, и у меня будет офигенное качество съемки, и у меня будет вроде как маленький такой фотоаппарат. Вот, при этом с очень богатым функционалом. Так вот, здесь есть противоречие, потому что блин, за счет того, что зум фиксирован, дает вам не так много возможностей. То есть вы можете снимать пейзажи, вы можете снимать панорамы какие-то морские, вы можете снимать людей, если они на достаточном от вас расстоянии находятся, ну или на достаточно близком, чтобы зум сработал, чтобы автофокусировка сработала, вернее. Но в целом возможности этих блинов, они... Это скорее дополнительный объектив, а не основной, потому что, ну, не дает он тех вот возможностей, которые нужны для повседневной съемки. В повседневной жизни как? Вот, допустим, лежит у меня камера на столе. Не знаю, что-то кот сделал такое. Берешь и снимаешь. Порой надо снять, вот, может быть, даже не вставая с места. С помощью блина такого не сделаешь. Здесь надо бы приблизить, там, посмотреть, что как и так далее. GF1, кстати, еще удобнее, конечно, гораздо удобнее Sony по управлению, плюс по времени запуска, потому что Sony запускается после включения за пару секунд. Те, кто эту вещь раньше не пробовал, они поначалу немножко даже не пугаются, а начинают делать лишние движения. То есть у меня приятель NX5 взял, рычажок включил, ничего не происходит. Все мы привыкли к скорости, да, то есть нам надо быстро, нам надо тра-та-та-та-та. И, например, в компании Apple это прекрасно понимают, поэтому столько времени уделяют времени отклика на то или иное действие. Нажал, получил, нажал, получил. У NX5 нажал, чуть-чуть подождал, получил. Вот-вот, к этому надо привыкнуть. Плюс, еще один момент, конечно, я бы вам все-таки не советовал покупать серебристый NX5. Он очень красиво выглядит, он очень хорошо будет гармонировать с вашим MacBook'ом. Но я вот сейчас с серебристой камерой общаюсь, и уже на ней там откуда-то взялась не то чтобы царапина, но маленькая ссадина, причем на передней части корпуса, то есть там, где металл. Ее, может быть, и не видно, но я заметил. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо, потому что покрытие, конечно, надежное, и вряд ли фотоаппарат убьется, но, ну, убьется там, допустим, если в сумке носить. Вот, но что будет с внешним видом, я предсказать пока не берусь. Надо будет его вот испытать и посмотреть. Вот, в этом плане, мне кажется, GF, конечно, будет попрактичнее, ну, а про NX10 и вообще молчу. Там черный пластик обычный. Практичный. Это хорошо. Вот такие пару слов. Единственное, что вот я вот сейчас смотрю, хочется попробовать, конечно, для видеосъемки дополнительный этот микрофон. Мне кажется, может, интересная получится штука. Просто потому что что я хотел сказать. Ну, качество записи звука может быть получше. Есть тут у меня просто мысль в уличных условиях попробовать сделать выпуски про кое-какие гаджеты. Вот, может быть, показать, как что-нибудь снимает, или показать еще что-нибудь. Вот, и здесь такой микрофон может заслужить хорошую службу. И еще один момент про NX5, который... убивает слегка. То есть здесь как сделано? Есть кнопка спуска для фотографирования. И есть кнопка записи для видеокамеры. Как только вы ее нажали, запись пошла. То есть расчет идет на то, что вы вот такой день, не знаю, на пляже или на улице идете, нажали рек, и у вас поперла запись. Это, конечно, здорово. Вот, но для того, кто снимает что-то в домашних условиях вдумчиво и тщательно, это не очень как раз здорово, потому что нет отдельного меню видео, где мы, куда можно перейти. Ну, есть там в настройках выбор качества, но это немножко не то. Нет отдельного меню видео, куда можно перейти, настроить, там, не знаю, баланс белого и прочие какие-то вещи. И потом уже начать съемку, а не начинать ее прямо вот здесь и сейчас. Вот, и потом по ходу выстраивать там, соответственно, приближать, удалять, автофокусировкой заниматься и прочее. Вот, вот это мне, конечно, слегка тоже не нравится. Следующий момент, наверное, хотелось бы ответить на несколько вопросов читателей наших дорогих. Давайте я вот прямо сейчас пойду по списку. Ну, вопросов куча. Сергей Кузьмин, я читал вашу статью, где вы описывали PlayStation 3 Slim. Я хотел бы, чтобы вы, если не против, сделали обзор Xbox 360 или Xbox 360S. Xbox 360S звали меня на презентацию, не смог я туда попасть. По поводу приставки этой, ну, так как я пользуюсь PlayStation 3, то мне что-то не очень хочется, честно сказать, этим заниматься. Может быть, кто-то из редакторов согласится. А Влад Левченко спрашивает. Здравствуйте, не могли бы вы ответить на мой вопрос? Поддерживали Samsung Wave SIP-телефонию? Будем надеяться, что появится какая-нибудь программа в разделе Samsung Apps для этой цели. Но, насколько я понимаю, встроенных каких-либо возможностей нет. Так, идем дальше. Вопрос у нас тут. Ну вот спрашивают, у какого телефона самое лучшее фото и видео? Nokia N8, iPhone 4, Samsung Wave, либо новинка Galaxy? Ну, iPhone 4 снимает для того, чтобы просматривать фотографии прямо на аппарате. Не более того, как снимает Nokia N8, я не знаю. Samsung Wave фотографирует хорошо для своей камеры. То есть это, ну, стабильный такой аппарат, которым удобно пользоваться. Ну, есть там загоны кое-какие, но в целом удобно и хорошо пользоваться для фото- и видеосъемки. Galaxy не пробовал. Если выбирать из этих четырех, ну, здесь как бы логика подсказывает, что Nokia N8 12-мегапиксельная фотокамера, и уж явно она, наверное, будет получше, чем остальные. Сергей, привет, очень интересно, все написал про Samsung, сам пишу письмо с него сейчас. Скажи, плиз, как во встроенном браузере Дельфине форматирование страниц происходит? Все устраивает, мне очень комфортно, честно говоря, так как по ширине экрана не получается форматирование страниц. Приходится двигать влево-вправо, чтобы читать даже Opera на Яве, и то почти все страницы форматит по ширине экрана корректно. А у тебя как? У меня как? Встроенный браузер показывает миниатюры страницы, двойное нажатие происходит приближение. И, в принципе, ну вот с чем, а с масштабированием-то я бы, наверное, проблемой бы это не назвал. Вот Opera работает отвратительно на Wave почему-то. А если говорить, ну то есть вот двойное нажатие приближается участок дисплея, какое вы показали, еще одно двойное нажатие чуть-чуть еще приближает, еще одно двойное нажатие возвращает нас к эскизу страницы. Можно воспользоваться мультитач и выбрать размер странички такой, какой нужен. Мне кажется, тут как бы все в порядке. Так, идем дальше. Очень бы хотелось увидеть сравнение Samsung Wave и Samsung Galaxy, поскольку интересные аппараты получились, но до конца непонятно, какому отдать предпочтение. Wave – новая интересная платформа, с другой стороны, у Galaxy экран больше, хотя количество рабочих столов меньше и так далее. Мне кажется, что было бы интересно сделать некое видеорезюме, раскрывающее коренные отличия моделей. Но вот чем я не буду заниматься, так это вот этой вот ерундой, потому что сравнивать аппарат на Android с аппаратом на проприетарной, по сути, операционной системе, БАДа на данный момент не назовешь такой, скажем, широко распространенный. Посмотрим, что будет потом. Но сравнивать здесь особо, как сказать, на мой взгляд, нечего. Android и BAD чем-то похожи, но Wave это больше телефон, чем смартфон все-таки. И если, ну, я даже не знаю, как это выразить словами. То есть начнем с того, что у Wave есть кнопки ответа и отбоя вызова хотя бы. Наверное, это уже о чем-то говорит. С начала недели пользую iPhone 4. Понял вот, что Apple сделал продукт, который люди будут любить. Именно любить. Это чувство, это вне конкуренции. Технически, конечно, сомнимо, а любовь дело такое. За ней люди устраиваются в очередь, ждут ночами, мечтают представить себе момент обладания. Это то, чего не хватает в мире. То, что всегда будет в дефиците, поэтому люди готовы обменивать на все это свое время, труд и деньги. Но Коршун Денис написал письмо. Я скажу так, гений маркетинга все-таки, наверное, имеет большее значение. Здесь о том, говорить о том, что в Apple хиппи такие живут, которые ради любви работают, это вряд ли. Сделали хороший продукт, он хорошо продается. Есть армия фанатов. Фанаты готовы ждать, покупать и так далее. В России фанатство извращенное, потому что здесь за безумные деньги покупают, потому что понты дороже денег. Вот, короче, вам и вся любовь. И мне iPhone 4 нравится, но каких-то там бешеных чувств, облизывания или там, не сплю с ним и нет такого. Есть хорошие продукты, есть плохие. Хорошие продукты и хорошие вещи всегда вызывают ажиотаж. Вот, но не стоит путать это с любовью. Jabra Hello пишет Степанцов Александр. Как вы думаете, Bluetooth-излучение может вызвать рак мозга или еще какие-то отклонения? Или это все туфта? Купил вот Halo, думаю теперь, как ее носить. Ну, во-первых, есть шунгитовые пластины. Их всегда можно использовать для того, чтобы защитить себя от излучения. Во-вторых, можно сделать шапочку из фольги. В-третьих, можно укрываться на ночь одеялом из того же материала, то есть из фольги. И тогда можно защититься от всех излучений, от рака мозга, от коклюша, от простатита и от всего сразу. Мне нравятся, конечно, такие вопросы, потому что излучение тут повсюду. Чтобы избежать их, надо куда-то в лес, очень-очень далеко, одному, и тогда излучения не будет. Но рак мозга все равно может быть, потому что от излучения он, конечно, зависит, наверное, но мне кажется, тут никогда не угадаешь, будет у тебя рак мозга или нет. Так. Почем можно купить iPhone 4 в Европе, Англии, Франции, Германии? Ну, он речь, наверное, о каком, я не знаю. Есть контрактные айфоны, есть SIM-free, так называемые. SIM-free где-то 700 евро. Берешь, покупаешь, идешь себе по своим делам дальше. Едешь в Москву продавать. Только, правда, сейчас не особо не продашь, поэтому если вы вдруг вот задумали такой хитрый бизнес-план, что я поеду сейчас и куплю там айфончик и продам его здесь 360 за 70, заработаю бабла. Нет, ребята, я бы вам не рекомендовал. Уже все, безумие закончилось. Сейчас вы могут купить дешевле, чем вы брали. Вашим... Так, вопрос опять про Wave. В вашем обзоре вы подключали мой медиаплеер двойным щелчком по экрану. У меня не получается. Может, я что-то не догоняю. В настройках включается эта функция, и можно включать двойным щелчком по экрану. Расстроен, что Skype не поддерживает Samsung. По крайней мере, Samsung Wave. Есть ли альтернатива, кроме 3G? Ну, непонятно, но если про Skype, то такого нету. Сергей, подскажите про такие моменты, как идет тарификация при звонках с помощью FaceTime. Можно ли позвонить собеседнику через FaceTime, не имеет GSM-покрытия? Так, но это вопрос, все уже, по-моему, в форуме мы обсудили. И что здесь еще говорить, я даже не знаю. Так, покупка iPhone 4 в Канаде. Нет, вряд ли стоит в Канаде покупать iPhone на данный момент. Конечно, когда-нибудь разлочка будет, но когда? Даже не знаю. В общем, вот, наверное, из последних вопросов я просто не стал брать там прям все, потому что есть и полная чума. Человек один интересуется, что вот у вас там в каком-то аппарате был Wi-Fi, у меня Wi-Fi тоже есть, но я не знаю пароль к Wi-Fi. Подскажите, какой у меня пароль к Wi-Fi? Да бог его знает, какой у тебя пароль к Wi-Fi. Ну, правда ведь. И вот это вот постоянно происходит. Так, нет, что-то вопросиков никаких больше нету интересных. А, ну вот про бампер спрашивают. Мол, надо ли покупать бампер или не надо покупать бампер для iPhone 4? А, конечно, надо покупать бампер. Плюс $30, но, во-первых, защита от чего? От сырости, от ударов. Вот, во-вторых, бог его знает, что там будет все-таки с приемом. Поправит ли это программным каким-то фиксом или что? Ну, скорее всего, поправят и аппаратно, поправят и программно, поэтому все будет хорошо. Но в любом случае, $30 за бампер в США, мне кажется, цена вполне адекватная. И почему не купить этот аксессуар? Какого-нибудь веселенького цвета еще выбрать? Очень даже можно и очень даже нужно. Так, дорогие друзья, все, я закругляюсь. Приятной вам рабочей недели. До встречи через 7 дней. Ну или там сколько получится. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. Обзор сегодня телефон несколько задержавшегося с выходом на рынок. Точнее, сразу двух моделей. Это 5330, как вы догадались, от компании Nokia. В двух ипостасях, в двух вариациях. 5330 Express Music и 5330 Mobile TV Edition. Что значит, что издание с мобильным телевидением. Наверное, вот так правильно сказать. Итак, о чем эти два аппарата? Это слайдер. Слайдер, причем собранный из пластика. Такой корпус весь глянцевый из себя. Задняя крышка, к сожалению, убивается очень быстро. Она у меня процарапалась за пару дней так, что, ну, сказать, что в хлам нельзя. Понятно, что я должен привычно клеветать на Nokia, но объективности ради, по отзывам всех практически людей, убивается она в хлам буквально сразу. Я не знаю, почему так решили сделать инженеры в Nokia, дизайнеры, видимо, ради красоты. Выпускается в двух цветовых решениях, в черном глянцевом, вот у меня как раз-таки на обзоре именно такой аппарат, и в таком молочно-белом с синенькими вставками. У этого аппарата есть одно преимущество. Когда вы его раздвигаете, то вокруг клавиатуры зажигается такой кантик светящийся. По умолчанию он светло-зеленый. Но, как на Супернове, одной из старых моделей, можно выбирать кучу-кучу цветовых вариаций. То есть подсветка может быть разной. Во время звонка и смс-сообщения она так мерцает, горит, если хотите. Очень приятный эффект. Действительно подкупает. Вот такая эмоциональная составляющая в телефоне, она всегда подкупает. И мне это понравилось. Если говорить о сборке, сборка неплохая. Вот при раздвижении слайдера не хватает чуть-чуть, скажем так, размаха, если хотите, чтобы раскрыть его хорошо. Но при этом, ну, большинство людей просто на это не будет обращать внимания. Что более характерно, наверное, на левой боковой стороне есть решетка динамика, она металлическая. В относительно бюджетном аппарате не ожидаешь ее встретить, но в нее забивается пыль просто нещадно в карманах. Я, честно говоря, не ожидал такого от этого аппарата. Пыли там много. По камере сразу скажу, чтобы не возвращаться. Не автофокусная камера, 3,2 мегапикселя, светодиодная вспышка. Снимает каким-то образом. Каким-то образом, но обычные снимки. То есть тут нет ничего примечательного. Так как модель музыкальная, Есть разъем 3,5 мм на верхнем торце. Тут же разъем 2 мм для зарядного устройства, микро-USB для кабеля. Ну и, в общем-то, все, наверное, по описанию внешности. Хотя на правой стороне есть еще клавиши блокировки. А так как модель музыкальная, то 3 сенсорных клавиши расположили слева от экрана. Я вот не знаю, наверное, надо о музыкальной ипостаси поговорить, а потом перейти к телевидению. Или все вместе. Ну, давайте о музыкальной ипостаси. Так как модель музыкальная, вот есть эти 3 клавиши. При этом экранчик здесь 2,4 дюйма. А QVGA разрешение 240 на 320 точек. Экранчик обычный, TFT. Есть зеркальная подложка, чтобы на свету, на ярком солнечном свете, он был читаемым. Это сегодня редкость в телефонах от Nokia, кстати, сказать почему-то. Но модель вообще детективная история с ней связана, в прямом смысле этого слова. Ее объявили в марте, минуточку, 2009 года. Я не оговорился. Больше полутора лет назад. И обещали в третьем квартале 2009 года выпустить на рынок. Но на самом деле 5330 Express Music появился на рынке в июне в ряде стран. Это Чехословакия, Италия, ряд восточноевропейских стран. И в июле он появляется в России по цене 8-8,5 тысяч рублей. А в Европе он стоит 160-170 евро, как и был обещан полтора года назад. Я не знаю и не буду гадать, предполагать, с чем связана такая огромная задержка в выходе этой модели на рынок. Вот у меня даже догадок нету. Задержалась она, ну, в общем-то, почти на год, прилично. Почему так? Не знаю. Снова, наверное, надо повторить, что гадать я не хочу, бла-бла-бла. Ну, посмотрим. Продаж этой модели не светит практически никаких по одной простой причине. Стоимость аппарата получилась запредельно высокой. Запредельно высокой для вот такой функциональности. На рынке есть другие слайдеры от, так и тянет сказать, от компании Samsung. Потому что говорим слайдер, подразумеваем Samsung. А у Samsung подобная функциональность стоит меньших денег, и моделей интересных достаточно много. Но даже у самой Nokia, в общем-то, есть более дорогие, более дешевые модели. Мне нравятся из слайдеров Nokia, пожалуй, две модели. Это 6720 Slide, это 6620i Slide. Такие аккуратные модели. 66-я моделька – это женский аппарат, причем аппарат хороший, неплохой, интересный. 67-я – она унисекс, но по материалам корпуса, по металлу, вот по всем параметрам она классная. Она лучше сделана, чем вот описываемый 5330. Что с описываемым 5330 хорошо или не так, я не знаю, как назвать. Он обычный, обычный S40. Это платформа S40 даже не последнего поколения, а пятого издания, это не шестое издание. В этом нет никаких огромных минусов, если вам нужно только звонить, если вы хотите только писать смски, изредка играть в Ява-игрушки. Одним словом, тут нет ничего этакого. При этом экран сделан так, что, ну, мне кажется, что вот мог бы проигрыватель выглядеть получше. А альбомные обложки, они какие-то покореженные. Покореженные при вот просмотре здесь. Цена на мобильное Mobile TV Edition, она такая же, 8,5 тысяч рублей в салонах Nokia, в Евросети. Где-то еще можно купить. А, в салонах Билайн фирменных. Можно купить этот аппарат. Как вы догадались, в Москве партнером Nokia выступает по DVB-H-вещанию Доминанта, принадлежащий Вимпелкому торговой марки Билайн. И можно смотреть телевизор. А вот именно в Mobile TV версии, которая стоит и продается уже 8,5 тысяч рублей. Никаких отличий, кроме телека, внутри нету. DVB-H это эфирное телевидение, то есть передача данных практически не задействуется. Вот у меня в руках аппарат. Надо воткнуть обязательно антенку. А антенкой служит та самая гарнитура. Втыкаем антенку. Открываем аппарат и из меню «Актив» включаем мобильное ТВ. Вот запускается несколько секунд у нас мобильное ТВ. Пока скажу, что в Москве существует 13 каналов, которые в тестовой эксплуатации. Коммерческой эксплуатации услуги не было, потому что регулятор пока не выдал лицензию на это. А если говорить о том, что здесь показывают. MGM канал с фильмами, НТВ – Муз-ТВ, «Дважды два», «Россия-1», «Россия-2», «Первый канал», ну и так далее. Спорт, мультики, «Пятый канал», «Культура». Есть канал «2Спорт-2», но он работает только, вещание осуществляет только во время всевозможных чемпионатов мира и тому подобных вещей. То есть, фактически, эксклюзивного контента здесь нет, как ни крути. Вот я сейчас хочу, например, включить «Пятый канал». Вот я включил «Петербург», «Пятый канал». Включается канал примерно 4-5 секунд. По умолчанию звук идет в наушники. Можно включить громкую связь. Сейчас давайте я включу громкую связь. Ну вот, тут какой-то фильм идет. Кто-то куда-то...
О!
Ну вот некий фильм идет. Так, звук через что-то моногарнитуру написано. Стерео не поддерживает. Значит, тут можно устроить подписки на тот или иной канал, когда это будет коммерческая услуга. В Билайн говорят о том, что эта услуга будет доступна даже без сим-карты Билайн, а пользователям других сетей. Пока это все в прожектах, непонятно, как это будет работать. Оплата через смс-сообщение, либо каким-то другим образом. На сегодняшний день вам обязательно нужна специальная карта от компании Билайн, которую вы сможете поставить в этот телефон. Почему это так? Причина очень простая. Доминанта вещает с зашифрованным сигналом. И на сим-карте как раз-таки содержится ключ дешифровки, который позволяет расшифровать все, что там происходит. Из интересных моментов, если говорить управление, родительский контроль есть, можно установить там ограничение 16 лет, например. Тогда некоторые фильмы, где вещается с ограничением, будет пресекаться просмотр. Если говорить о клавишах, клавиши сенсорные также действуют и здесь. Можно выставить напоминание о каких-то фильмах. Есть программа, ее можно также запрограммировать. Телефон, понятно, что вот QVGA-экран 2,4 дюйма, он не очень удобен. Не очень удобен. На российском рынке была только одна модель у Билайна, P960 от Samsung. Она побольше. Как телефон он менее удобен, наверное. Но при этом для просмотра именно телепередач он удобнее. Там и диагональ экранчика побольше. Тут качество мне субъективно показалось. Снова повторюсь, что прямого сравнения не проводил сейчас в силу отсутствия 960-го. Но мне показалось, что Nokia ловит похуже. Похоже, то есть сигнал идет не всегда в тех же местах, где я пользовался 960-м, не всегда хорошо. Возможно, за это время, почти за год с момента теста 960-го Samsung, что-то изменилось. Возможно. Если говорить о... Кстати, по поводу стерео, не стерео звука, вещание идет не в стерео звуке, поэтому то, что на два уха идет один и тот же сигнал, ничего криминального, в общем-то, нет в этом. Если кто-то вдруг подумал, что это большая проблема. Для своего просмотра, то есть вот этот телек, в принципе, хорош. 6 часов говорили на презентации, Виктор Сайс говорил на презентации этого аппарата. Сама Nokia заявляет о том, что это 5 часов 20 минут на сайте. У меня получилось в среднем гонять около 5 часов. Вот 5 часов с наушниками работает демонстрация фильмов. На некоторых каналах, я не знаю почему, на некоторых каналах, хотя поток, шифрование, все то же самое, работает 3,5-4 часа. Вот такая интересная закономерность. В том же самом месте, ровно на том же самом месте. Поэтому говорить о том, что все вот так одинаково, я бы не стал. В своем блоге я поинтересовался простой штукой, насколько мобильное телевидение нужно людям. И ответ ты. Там не один ответ, там много ответов было, порядка 60-70 комментариев. Люди говорили простую штуку о том, что вы знаете, нам нужно смотреть спорт, нам нужно смотреть, возможно, новости, но не фильмы, не сериалы, не какие-то обычные телевизионные программы. Я тоже склоняюсь к этому, большинство так ответило, я тоже склоняюсь к этому стилю потребления, то есть на ходу мне надо посмотреть, возможно, новости, возможно, мне нужно посмотреть что-то иное, кроме новостей, ну, спорт, например. Но при этом в большей мере мобильное телевидение DVB-H конкурирует с Video On Demand, ну, например, SPB-TV, самая известная коммерческая марка, когда вы можете загружать те или иные ролики в виде потокового видео. Это некое подобие телевидения, но вы не привязаны к временной сетке вещания. Вот эта сетка вещания – это самый большой минус эфирного телевидения. Ты не можешь посмотреть то, что тебе нужно в данный конкретный момент времени. – Ты привязан к этой вот сетке. Прошлый век, что называется. Поэтому я не верю в перспективы DVB-H. Я верю, что вот эта конкретная модель, как тестовая и пилотная. Билайн заявил о том, что у них сейчас порядка с 2007 года, пока тестовая эксплуатация длится этой сети доминанта, у них уже 6 тысяч человек попробовало эту услугу хотя бы единожды. Нет никакой информации о тех, кто пользуется постоянно мобильным телевидением. Я думаю, что числа там крайне малы. До конца 2010 года план в Билайне, чтобы было всего 25 тысяч человек, кто попробовал. Это не активные пользователи, а те, кто попробовал. Ну вот если несложно посчитать, то получается, что около 15 тысяч устройств должна Nokia поставить на рынок. Причем это поставки будут идти частями. Продали первую партию, поставили еще. Это, ну, вообще не то, что капля в море, это слезы. Внимательные слушатели могут посчитать, что я потерял 4000 устройств. Ну, Nokia 15, до этого 6, получается 21 тысяча, а всего план 25. Но 4000 устройств – это другие устройства в автомобиль, скорее, как говорят представители компании, и, ну, там разное будет, всякое. Поэтому это не только Nokia. Nokia, ну, один из пилотных проектов, который скорее нужен для Nokia, чем так уж нужен для Wimpel.com. Нигде в мире DVB-H активно практически не пошел, да и Nokia практически не производит такие телефоны. Предыдущая модель была отменена вовсе. Там была в свое время модель N92 с DVB-H приемником. Также отправилась она под откос. Вот такая плохая судьба у этих аппаратов. Если отталкиваться вот от модели Express Music и модели с телевизором, в принципе, разницы, какую купить, нету. Если цена одинакова. Возможно, цену будут разделять, и цена будет отличаться на 500 рублей. То есть ТВ-версия будет чуть дороже. Тогда Express Music будет стоить около 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей за аппарат 2009 года, ну, это запредельно дорого. Красная цена такому аппарату 6 тысяч и ниже. Но в Nokia выводят в небольших количествах эту модель. Модель не будет крайне популярной, очень нишевое решение. Говорить о ней подробно смысла фактически нет. Аппарат такой нишевой, со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну вот коротко я рассказал вам о том, что здесь происходит, что из себя представляет эта модель. В дальнейшем вы можете посмотреть наш обзор, почитать, посмотреть фотографии, ну и сделать вывод, насколько она вам нравится или не нравится. Своих денег однозначно не стоит. Я думаю, что вы в этом можете убедиться, просто посмотрев на то, что аппарат несколько устарел и задержался с выходом на рынок. Все, что имел сказать про Nokia 5330 Express Music, а также Mobile TV Edition. Будут вопросы, задавайте в разделе «Материалы сайта», если про этот аппарат и его обзор. Если что-то о подкастах, в разделе «Подкасты». До связи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет! Сегодня кухня сайта будет посвящена аудитории и различным аудиториям. Если кто-то думал, что я посвящу эту кухню сайта ситуации с Nokia, то он заблуждался по причине того, что по этой ситуации говорено уже много всего, даже, наверное, чрезмерно много в разных источниках. Но краешком все-таки мы заденем эту ситуацию, историю, если хотите, и на ее примере поговорим о различиях в аудитории. О различиях в аудитории, не разделяя на то, плохая она, хорошая. Вообще аудитория слово «мне не нравится». Мне не нравится это слово по одной простой причине, что оно не характеризует ничего ровным счетом. В «Кухне сайта» я много раз говорил о том, что если посмотреть профили различных сайтов, различных ресурсов, получается смешная ситуация. На всех ресурсах присутствуют менеджеры среднего звена от 20 до 35, холостые, тратящие много денег. Знаете, вот сотни тысяч менеджеров среднего звена. Меня это иногда ужасает постановкой вопроса. У меня возникает такое мнение, что а где булочники? Где те, кто производит хлеб? Где люди, которые развозят его по магазинам? Где все эти люди? Сотни тысяч менеджеров среднего звена. Страшно жить в такой стране, честно скажу, когда у нас идет перекос в какую-то сторону. Но слава богу, что это перекос только в головах владельцев ресурсов, их рекламщиков. На самом-то деле ходят совершенно разные люди. Так вот, у этих людей есть очень разный вес на том или ином ресурсе. Давайте поговорим, наверное, обо мне любимом, для того, чтобы понять, что такое разный вес на разных ресурсах и вообще как он представлен. Не секрет, что у любого публичного человека есть те, кому он нравится, есть те, кто относится к нему нейтрально, либо не слышал вовсе о нем, есть те, кто его искренне ненавидит. Не в силу того, что он нравится или его ненавидят, не в силу его каких-то личностных характеристик, хотя зачастую они тоже играют роль, а в силу того, что вот у пользователя сложилось такое впечатление: не с той ноги встал, просто что-то ему не нравится. К реальному человеку это относится весьма условно, и поэтому человек, единожды приняв там некое мнение, вот этого персонажа я люблю медийного, этого я не люблю, он его придерживается. Как правило, люди с близкими взглядами, они кучкуются на том или ином ресурсе. И кучкуются, скажем так, ну, целенаправленно. Но не в силу того, что они кого-то не любят, а в силу того, что по жизни их взгляды могут совпадать. И поэтому, когда происходит какое-то событие, ну, вот, например, как у меня с Nokia, когда Nokia потребовала непонятного заочно, причем заочно без общения, и я эту ситуацию вынес в публичное поле просто потому, что не считаю возможным ее, ну, как бы, в интересах Nokia скрывать. Не вижу смысла. Тут же мир разделился. Разделился на тех, кто меня поддерживает, тех, кто меня не поддерживает, тех, кто относится нейтрально. И удивительное дело, тут можно смотреть на каждую аудиторию в разрезе, что называется. Ну, номер раз, да, берем Mobile Review. Наша аудитория, казалось бы, должна меня там поддерживать в массе своей. Но такого нет. То есть 50 на 50 разделились мнения, и эти мнения, в общем-то, хороши тем, что они показывают, что мы дали возможность людям высказывать разные точки зрения. Сразу хочу оговориться, что я не заходил достаточно долго в тему форума, которая посвящена этому событию. Зашел вот сегодня, перед тем, как писать этот подкаст, и посмотрел, сколько человек там забанено. Забанено около 20 человек. Я еще добавил немножко газку и забанил еще 10 человек. За что? Кстати, из этой десятки примерно половина поддерживала меня и говорила: «Вперед, Эльдар, покажи им!» Забанил я за простые вещи. То есть это высказывание вещей, не соответствующих действительности, а именно «продался тому или продался этому». И неподкрепленное мнение ничем. То есть это мнение конкретного человека, которое является неправдой. Например, мнение, что там все продукты Nokia плохие, потому что это Nokia. Это не так. Или, например, Эльдар Муртазин продался тому-то, тому-то, тому-то. Ну, то есть, если такое мнение высказывается, надо его чем-то подтверждать. Желательно. В приличном обществе так принято. Так вот, наша аудитория, она разделилась очень так смешно. Пополам примерно. Если говорить про аудиторию Mobile Review. И для меня это лучшая похвала, лучшая награда по одной простой причине, что действительно плюрализм мнений. Не люблю слово «плюрализм», но существуют разные мнения на одну и ту же проблему. И вот в разности этих мнений, на мой взгляд, залог нашего успеха. Смотрим на какие-то другие ресурсы. Ну, например, Хабр, куда я недавно попал и где, в общем-то, себя уже хорошо зарекомендовал. Для меня этот эксперимент был именно экспериментом. Я о нем говорил в одном из подкастов. И в этом эксперименте было важно понять и показать самому себе, наверное, что Хабр как площадка, где меня не любят априори, это действительно так, концентрация людей, относящихся ко мне, плохо. На Хабре она максимальна, наверное, пожалуй, среди всех ресурсов. Почему? По одной простой причине. Эти люди не понимают, как я добился того, чего добился. Возможно. Возможно, другие причины какие-то. Они меня считают не техническим специалистом, в отличие от себя. При этом я никогда на роль технического специалиста не претендовал. Ну и называют меня самопровозглашенным королем горы. Ну или еще кем-то, да? А он меня назвал земляным червяком. Тоже аудитория. С этой аудиторией можно работать. Эта аудитория чувствует себя на Хабре дома. Вот эти люди, часть людей. При этом надо понимать, что Хабр не представлен исключительно теми, кто вас не любит. Хабр представлен разными людьми. И это касается любой маломальски значимой аудитории, которая превышает несколько десятков человек. Почему? Потому что всегда существует разность мнений. Я не знаю, что нужно сделать в этой жизни, чтобы сплотить против или вокруг себя большую часть людей. Как только я это узнаю, поверьте мне, я займусь совершенно другими делами. И этот секрет, он действительно является секретом. Возможно, он прост. Но пока никто не умеет вот с легкостью, по щелчку пальцев, сплотить вокруг себя массу людей или отвратить от себя массу людей. Ну, по сути, это одно и то же. Знаете, как вот в сказках Бормар очень хорошо пишет в ЖЖ, очень рекомендую этого писателя. Он пишет все время про черного властелина, и в сказках его часто черный властелин оказывается антиподом добра, и добро не всегда оказывается добром. Ровно так же в этой ситуации те, кто вас не любят зачастую, или любят наоборот, они зачастую оказывают вам, те, кто любит, медвежьи услуги, и ровно наоборот. Поэтому относиться к людям, которые вас костерят, почем зря и прочее, эмоционально невозможно и нельзя. Это касается любого журналиста, любого человека, кто работает в сети. Не относитесь эмоционально к вашим читателям. Не ввязывайтесь в перепалки, не реагируйте. Это лишнее абсолютно. Это просто люди, которые имеют свою точку зрения. Она может совпадать с вашей, может не совпадать, может вам льстить или не льстить. Но относиться к этому как, знаете, вот переводить в личную плоскость обид или наоборот каких-то не обид не стоит. Это лишнее, поверьте мне. Едем дальше. Так вот, вышел я на Хабр, написал мне некие сообщения, которые, скажем так, были восприняты по-разному аудитории. Но вот одно из последних сообщений получило плюс там. Там есть система голосования за карму и система голосования за пост. Пост набрал 145 плюсиков. Это значительно, значительно выше среднего. Если говорить о ситуации с Nokia, то эта ситуация была на Хабре также описана, но не мной. Одним из товарищей, назовем так, который описал ее вот в неком, ну, я не буду сейчас оценивать качество материала, оно было явно передернуто, выдернуто из контекста очень много вещей. И более того, я этого человека знаю, и знаю, почему он так написал, и знаю, где он еще пишет постоянно в таком же ключе. Одним словом, передернуто с ног на голову. Естественно, той аудитории, той части аудитории Хабра, которая меня не любит по умолчанию, это легло очень хорошо на душу. Вот начали плюсовать, обсуждать. Как думаете, большая волна получилась? Нет, небольшая. Почему? А потому что эта аудитория, как часть целого на Хабре, она мала. Достаточно мала в рамках целого. Если я напишу свой материал на Хабре о той же самой ситуации, то уверен, что количество плюсиков, оно окажется таким же или даже больше. И вот тут мы подходим к самой главной части вопроса. А есть ли способ или есть ли та самая аудитория, неважно, где она находится, на вашем ресурсе, где-то снаружи, которая относится к вам не нейтрально, а там вот в плюс, в позитив? Да, безусловно, есть. И больше того, эта аудитория часто не видна. Если вы считаете, что люди, прочитав что-то и не написав... Есть такая поговорка: люди любят ругать, но не любят хвалить. Это не так, люди часто хвалят. Просто для того, чтобы расточать похвалы, вы должны сделать что-то экстраординарное помимо своей обычной работы. Ну вот, например, если брать последний месяц, меня часто хвалили за историю Верту, за историю айфона. Это те истории, которые хорошо легли на душу читателям. Они их рекомендовали, они о них писали много, обсуждали, просили другие истории из этого цикла. То есть это нечто сверхобычного уровня. Но при этом, если напрашиваться на похвалы или на одобрение, то это одобрение можно легко получить, относительно легко, от вашей аудитории. И вам скажут спасибо за вашу работу. Нужно ли просить такое одобрение каждый раз? На мой взгляд, это излишне. Достаточно того, что огромное количество людей приходит читать то, что вы написали. Там вот из более чем 130-140 тысяч человек, которые приходят на Mobile Review, мои материалы читают ежедневно около 70-75 тысяч человек. Это немало. То есть для меня это является своеобразным показателем того, что я иду в правильном направлении. Даже если эти люди не сказали спасибо, даже если они плюются и говорят о том про себя или там своим знакомым, что все написанное там неправда, так или иначе мне удалось достучаться до них. Они не безразличны по отношению ко мне. Неважно, какой знак, плюс, минус. Важно, что эти люди так или иначе получили информацию и сформировали на нее свой отзыв. Отзыв может быть любым. Но моя основная мысль, которую я сейчас вам пытаюсь донести, она заключается в том, что отзывы позитивные, как правило, перевешивают, но они не видны. Потому что позитивные отзывы, как правило, люди не высказывают. Их надо инициировать для того, чтобы они высказывали такие отзывы. Вот такие пограничные ситуации, как та, что происходит с Nokia, они показывают во всей красе, как делится аудитория. Ну, вот, например, на Хабре кто-то инициировал, не кто-то, а конкретный человек инициировал и написал эту статью про меня и ситуацию. Она, естественно, собрала по умолчанию вот ту часть аудитории Хабра, которая меня не любит. Ведомости опубликовали достаточно взвешенный материал у себя на сайте о том, что происходит. Этот материал получил 20 комментариев. Комментарии на 100% за меня, если так можно сказать. То есть они достаточно взвешены не потому, что мне они нравятся. Они мне нравятся, я даже этого не скрываю. Но та аудитория ведомостей, которая существует, она на моей стороне, она понимает прекрасно ситуацию, и комментарии взвешенные. Они показывают, насколько люди корректно воспринимают ситуацию. Можно ли сравнить аудиторию ведомостей и аудиторию Хабра? По количеству, например. Нет, нельзя. На Хабре больше аудитория. По качеству аудитории. Да, можно, потому что, как правило, это разные люди. Более того, читатели деловой газеты «Ведомости» — это, ну, вам любой рекламщик скажет простую вещь: это более дорогая аудитория во всех смыслах. Это люди, от которых, как правило, что-то зависит. Я ни в коем случае сейчас не хочу показать, что отзыв в «Ведомостях» он важнее, чем отзыв на Хабре. Я показываю вам, что аудитория существует различная. И это контрпримеры, что если на одном ресурсе аудитория может быть негативной, а на другом позитивной, то это повод работать с каждой из аудиторий. Например, с «Ведомостями», видимо, мне не нужно работать, так как аудитория там воспринимает ситуацию правильно. А на Хабре, например, нужно. И придя на Хабр, там, если бы я ставил себе такую задачу, и мне было не все равно, что обо мне думают окружающие люди, то я бы, наверное, начал работать, или будь у меня там пиар-менеджер личный, ассистент, не знаю, неважно, как это назвать, я бы начал работать с этой аудиторией. И тут очень важно понимать, как работать с аудиторией. Можно попытаться переубедить тех людей, кто негативно настроен по отношению к тебе, в том, что они не правы. Это путь очевидный, путь глупый, путь в никуда, потому что, как правило, он скатывается в перепалки, люди убеждаются в своем мнении еще больше, и ничем не заканчивается. Путь второй, путь правильный, как мне кажется, это привлечь на свою сторону другую часть, огромную часть аудитории Хабра, которая настроена на сегодняшний день нейтрально по отношению к тебе. Каким образом, придя фактически домой к этой аудитории на ресурс, который они считают своим, где они завсегдаты, каким образом можно привлечь их под свои знамена, что называется? Только одним способом: стать для них полезным в чем-то. Дать интересную информацию, обсудить с ними, показать себя с другой стороны. Не с той стороны, к которой, возможно, они приготовились по отзывам других людей на этом ресурсе. И вот это будет ваша чистая победа, если у вас получится это сделать. В определенный момент число людей, поддерживающих вас, достаточно быстро это реализуется. Перевалит то число вот негативщиков, что сидит на этом ресурсе. Фактически вы получите инструмент, с помощью которого сможете, если вам понадобится, нейтрализовать этот негатив. Я еще раз подчеркиваю, что это просто пример. В случае Хабра и меня я не использую эту методику просто по одной простой причине. Не вижу никакого смысла. Для меня это своего рода игра, если мы про Хабр говорим. То есть управление аудиторией, в какой-то мере управление репутацией, это важная часть любого ресурса. Абсолютно любого. И тут надо понимать, что на какие-то ресурсы стоит идти, на какие-то ресурсы не стоит идти. Если смотреть там то, что мы делаем на Mobile Review, очень забавно смотреть на переток аудитории. Переток аудитории не когда аудитория куда-то уходит, этого нет, а когда аудитория делится, то есть она потребляет вашу информацию и дальше идет куда-то обсуждать эту информацию со своими акцентами. Ну, достаточно забавно и интересно. То есть люди, ну, назовем снова нелюбимым мной словом аудитория, они пытаются найти себе подобных всегда. И надо понимать, что если вы не медиамагнат, если у вас нет неограниченных ресурсов, либо вы не президент страны, не представляете что-то очень значимое для всех людей, то ваша аудитория всегда будет как бы разбита на много-много частей, осколков. И люди будут искать там, где им интересно. Они не будут всегда оставаться у вас. Они будут перетекать на тот, другой сайт, читать вас, читать кого-то еще. И в этом нет ничего плохого. В этом даже... Однажды один медиа-менеджер сказал следующее, что его рабочая задача, его цель – сделать так, чтобы лояльная аудитория составила там 100% на его сайте. То есть 100% людей, а это на тот момент было несколько десятков тысяч людей, приходили каждый день, читали каждый день и не мыслили ничего другого, кроме этого сайта. Задача не просто амбициозная, задача безумная. По одной простой причине. Сделать так невозможно. Люди разные. И, на мой взгляд, лучше иметь не просто сторонников тех, кто знает вас, тех, кто понимает, о чем вы пишете. Это, безусловно, важно. Вот это ядро, оно важно. И не просто иметь там противников. Кстати, вот если сравнивать ядро Mobile Review и число там негативщиков, которые, кстати, заметны, хорошо слышны, или негативщики мои персональные, вот этих негативщиков сегодня, так вот недавно я считал, как раз таки файлики у меня есть, 24 человека. 24 человека на ядро в 2000 с чем-то людей. Ну, вы знаете, расклад, в общем, мне кажется, очень приятный. Это около 1% от ядра активных людей. Если ядро брать в общепринятом понимании, как это считают для интернет-ресурсов, ядро, оно значительно больше. Мы считаем несколько иначе. Так вот, если вот продолжать всю эту тематику, то самым важным вашим достоянием является именно та аудитория, те люди, которые сегодня нейтральны по отношению к вам. Потому что они используют вас, чтобы получать информацию. И вот дальше ваша задача сделать так, чтобы они были умеренно позитивны относительно вас. Глупо предполагать, что люди приходят читать на Mobile Review то, что написал, ну, в массе своей, то, что написал Ильдар Муртазин. люди все-таки приходят прочитать про конкретный продукт, плюсы, минусы. И во вторую очередь их интересует, кто это написал. То есть есть сначала потребность, с нашей стороны удовлетворение этой потребности. Все очень просто, предельно просто. Я надеюсь, что вот эта идея, концепция аудитории, она найдет отклик у вас, потому что если вы работаете в медиа, если вы работаете с людьми, вам важно понимать, что нет аудитории изначально негативной или позитивной. Аудитория нейтральна. То, как вы работаете со своей репутацией, с аудиторией, от этого и зависит, как вас будут воспринимать. Ваш ресурс будут воспринимать. Во многом зависит только от этого. Поэтому имейте в виду, что возможны разные варианты работы с репутацией, с аудиторией. Возможны разные варианты нейтрализации тех или иных вещей. Но на каждом ресурсе аудитория различна. И люди ведут себя различно на каждом из ресурсов. При этом они могут посещать их энное количество. Для вас важно, чтобы тот человек, который приходил к вам, соблюдал правила вашего ресурса. А что он пишет или говорит в другом месте, это не так уж важно. Важно, что вы имеете доступ к его телу. Вы имеете доступ к нему и можете высказать свою точку зрения на ту или иную проблему. Это самое главное в работе любого медиаиздания. Возможность высказаться. Потому что если вас заключат в некую комнату закрытую, где вы не сможете ничего говорить, это будет неинтересно. Вы будете говорить в пустоту для себя. И тут аудитория выходит на первый план, наверное. Аудитория, кто эти люди, что они из себя представляют, читатели ваши же. Не люблю слово аудитория, вот не могу избавиться. Я его сегодня сказал много-много раз в этом подкасте, но оно мне не нравится. Надо придумать что-то другое для оценки разных характеристик. Кратко, наверное, все. Возможно, получилось немножко сумбурно, потому что я не уверен, что я смог донести ту основную мысль. Уверен, что вот негативщики, которые прослушают очень внимательно этот подкаст, вычленят все минусы из него, тут же доложат и расскажут. Спасибо за это персональным моськом. Я изредка читаю их творчество. Нахожу некоторые вещи крайне полезными для себя, для того, чтобы что-то изменить. Спасибо им за эту работу. Без них было бы скучно, вот откровенно. Всем остальным, если у вас есть вопросы, задавайте их в разделе «Подкасты» у кухни сайта. Заказывайте темы, что вам хочется услышать в первую голову, в первую очередь. Я, безусловно, посвящу следующий подкаст вашим вопросам. Удачи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт и 5 треков, в отношении которых посетители и модераторы форума испытывают наименьшее количество неприязни и наибольшее приязни. На 5-м месте сегодня диджеи и инженеры от музыки Муса Кларк и Джемми Уайт вдвоем. Их дуэт называется PF Project. И это, пожалуй, единственное, что мы о них расскажем. Просто уже не терпится насладиться их прекрасной музыкой. PF Project. Choose Life. 5-е место. На 4-й строчке сегодня винтаж, да еще какой! Британский коллектив Bee Gees с записью 60-х годов. Штука тогда получилась настолько забойной, что ее до сих пор толкают чуть ли не во все голливудские комедии. Дождитесь трека, который у нас сегодня на 2-м месте, и поймете, в какие именно. Bee Gees, You Should Be Dancing, 4-е место. Третья строчка отдается бонус-треку с альбома 1999 года группы «Ленинград». Песня называется «Танцы», а поет вовсе не Шнур, а, если я не ошибаюсь, Александр Попов, он же Пузо. Заслуженное третье место. Место номер два сегодня занимает американский рэпер Фаррелл Уильямс. Но вовсе не потому, что он такой замечательный, а потому, что он исполняет саундтрек к мультику, на котором я, например, неприлично хохотал до слез на плече соседки по кинозалу, с которой я, кстати, знаком не был. Это «Гадкий я». Клевый фильм. Фаррелл Уильямс, «Despicable Me». Второе место. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steam rolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why, better yet, why not? Why are you marking X on that spot? Why use a blowtorch, isn't that hot? Why use a chainsaw, is that all you got? Why do you like seeing people in shock? But my question to you is why not? Why go to the bank and stand in line? Just use a freeze gun, it saves me time. Золото чарта сегодня достается треку в стиле минимал техно и его автору, бразильцу Гибаратто. Парень, между прочим, имеет диплом архитектора, и мне кажется, в его творчестве это заметно. Завораживающая музыка получается. Ги Баратто, No Turning Back, первое место. Напомню, что повлиять на расположение треков в чарте вы можете, посетив соответствующую ветку форума портала mobilereview.com. Счастливо!
mobilereview.com. Жизнь в движении.